Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня мы продолжаем цикл бесед «Трудные места Священного Писания». И на вопросы наших радиослушателей сегодня отвечает настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, друзья.
Сегодня мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей по Евангелию от Марка. Первый вопрос звучит таким образом. Сначала цитата. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Это 4 глава Евангелия от Марка. И вопрос. В этой фразе есть какая-то недоговоренность. Если понимать под имеющимся, даваемым и отнимаемым одно и то же, то возникает парадокс. Как можно отнять у человека то, чего он не имеет? Чтобы этого парадокса не было, нужно под имеющимся, даваемым и отнимаемым понимать различные вещи. Так что же под ними понимать? И вопрос каверзный, и фраза из Евангелия сложная.
По всей видимости, речь идет о том, если более понятно попытаться перевести это на русский язык, речь идет вот о чем, что у человека отнимется то, что он думает, что у него есть. Ну, как если бы я думал, что у меня в кармане 10 тысяч рублей, и жил, и поступал в данный конкретный момент именно как раз исходя из того, имея в виду то, что у меня в кармане есть такая сумма, на которую я могу, ну, я, по крайней мере, развернуться. Потом выясняется, что у меня ничего нету. Но до тех пор, пока я думал, что у меня это есть, я поступал как имеющий.
Ну, это как кредиты у человека. Взял, на кредиты живет. Ну,
возможно, я кредит не брал, поэтому не очень понимаю, о чем речь идет. Вот так и здесь. То есть человек думает, что у него вот это, вот это, вот это, вот это есть, а этого у него на самом деле нету. Вот и все. Но он-то думает, что есть. Он-то думает, что я ого-го. Ну, так-то, наверное, да. И когда он стоит лицом к лицу с правдой, вот получается, что у него не было, но у него и отнято это. Вот и все. Ну, например, человек искренне думал, что он прекрасный семьянин, что он любящий отец, этот самый, кто еще, любящий муж, и отличнейший родитель, и просто все от него, грубо говоря, родные, имеются в виду, без ума. Вот. И он думал иметь в себе пример такой, знаете, идеального родителя, когда он скрывает дверь. И, допустим, и, например, и все дети, падаю, спотыкаюсь, большие и маленькие, бегут к нему с криками «папочка, папочка», что-то в этом роде. Вот, но, и, соответственно, он ожидал, что раз он такой молодец, то к нему такое же отношение должно быть. То есть все должны его не то чтобы на руках носить, но нет, он достаточно умный человек, он не будет говорить это вслух, что меня должны на руках носить, но он предполагает, что это должно быть так. И в какой-то момент становится ему ясно, что он не таков. И, ну, он-то рассчитывал на то, что будут носить на руках, когда он говорит, почему меня носить на руках, ну, своими какими-то словами приличными, выясняется, что его не за что носить на руках, и он падает, разочаровывается, начинает унывать, так сказать, он чувствует, что, ничего нету на самом деле, то, что он думал иметь. А если бы он не считал себя таковым, вот, сейчас использую совершенно протокольное выражение, а критически бы относился к себе, то у него бы не было бы отнято, наверное.
А здесь нет вот какого-то акцента над словом «имеет»? То есть не идет ли здесь речь вот о каком-то потребительском нашем отношении не только к материальным предметам, а и к духовному, и к душевному, то есть к привязанностям к нашим и так далее? То есть то, о чем Фром писал в «Иметь или быть» в своей работе, о том, что когда человек говорит «у меня есть то-то, то-то, то-то», и таким образом выражает свое отношение к жизни. Там, «у меня есть любимая жена», «я люблю жену», да? «У меня есть любимые дети», «у меня есть то-то, то-то», то это выражает наше вот потребительское отношение к жизни, и в результате все, к чему нам кажется, что вот то, что мы уже держим в руках и от нас никуда не денется, оно очень часто у нас вот так вот из рук-то и уплывает.
Да, я согласен, хоть я и Фрома не читал, по крайней мере, этих строчек, да я вообще, по-моему, не читал, вполне подходящее объяснение. То есть здесь проблема просто в том, что, видимо, в Священном Писании Господь так изъясняется очень сильно, насыщенно и в хорошем смысле кратко, что вот сейчас мы с вами развозим воду по разным углам.
Следующий вопрос, цитата. «Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем», и не мог совершить там никакого чуда. Что значит слова «соблазнялись о нем»? И почему Господь не мог совершить там никакого чуда? Не хотел или действительно не мог? Нам ясно, что все дело в отсутствии в людях веры и доверия к Нему. Но зачем Ему их вера? Разве нельзя делать им, неверующим, добро без нее? Почему Господу принципиально нужна вера людей для того, чтобы сделать для них что-то доброе, полезное, спасительное?
Ну, соблазнялись, наверное, вот более это понятно. Вот вторая часть вопроса мне всегда была тяжела. Но вот насчет соблазнялись, тут мне кажется ясно, почему. Потому что вот мы его знаем как облупленного. То есть вот, ну, там про это как раз и говорится, он не плотник ли он и так далее, да, не сын ли, вернее, он плотника. Как же он может такие вещи делать? То есть, получается, уж не обманщик ли он? Или вообще, кто, что это вообще такое? То есть, соблазнялись, наверное, хорошим синонимом к этому слову будет, было некое смущение в них, да? Или еще один синоним непонимания того, что происходит. Вот, по поводу же чудес и веры, видимо, речь, если кратко говорить, речь идет, видимо, о том, что добро, благо имеет очень конкретный источник. То есть оно не может быть анонимным в плане источника вообще. То есть источник блага Бог. И добро без Бога в каком-то абсолютном выражении – это вообще какая-то очень большая странность. Для христианина это какое-то противоречие в определении. И поэтому мы не думаем, наверное, что чудеса – это чтобы людям было жить легче. Ну, там я, у меня такое впечатление. Чудеса зачастую, чтобы людям было жить труднее. И поэтому Господь там не мог совершить никакого чуда, потому что, ну, не мог, понятно, что это такое человеческое выражение. Да, может все, Господь всемогущий, мы знаем, это понятно. Вот, не мог, потому что, ну да, не было возможности в тех людях это принять. Да, вот. У них настолько не было в него веры, да, что и, в общем, эти чудеса хоть делай, хоть не делай. Ну, так вот, если уж совсем говорить, так как-то по-простому смысла не будет.
Мне тут вспоминается вот этот каверзный вопрос, по-моему, из средневековой какой-то схоластики. Да? Может ли Господь сделать камень, который поднять не сможет? И обычно же это толкуется именно в том смысле, что уже создан такой камень, да, что это человек, и против свободной воли человека, который...
Я не большой сторонник этого толкования. Нет? Оно красивое, конечно, но оно мне кажется... Ну, мне вообще вопрос кажется таким никчемным.
Нет, я в том смысле, что вот слово «не мог» тут в этом значении, как мне кажется, что Бог же не может переступить через волю людей, которые, ну, не хотят они никакого чуда.
А в этом смысле, да. Наверное, да. Ну, вот и в этом смысле я согласен.
А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей. Это Евангелие от Марка, 7 глава. Что означает эта фраза? Что подразумевали книжники и фарисеи под тем, чем бы пользовались от них их родители? Если различные виды помощи и содержания родителей, то разве этого недостаточно для того, чтобы исполнить заповедь их почитания? Тогда вроде бы не о чем и говорить. Видимо, книжники и фарисеи подразумевали под этим нечто иное. Что же? Ну, вот речь идет именно вот о том, что Господь называл преданием старцев, да? То есть устной Торой. Устная Тора вот это, да?
Да, это вот, пожалуй, одно из самых потрясающих вот мест в Священном Писании, которое показывает жуткое совершенно сочетание благочестия и жестокости. Речь, видимо, о чем здесь идет? О том, что должны родителей покоить, но там с достаточно большой точностью высчитывалось, значит, сколько бы он на него этих родителей потратил человек, и он эти деньги, допустим, отдает в храмовую сокровищницу и свободен. Родители приходят, ну так вот, да я уже все.
А какой в этом был смысл? Это считалось каким-то особым подвигом, что ли? Благочестие?
Я об этом ничего не знаю. Вот. Ну, в общем, во всяком случае, мне кажется, именно как раз, что это вот как такая ситуация, что раз заплатил, причем заплатил в более благочестивое место, родители же всякие могут быть. И все взятки гладкие. То есть тебе ты откупился, грубо говоря, благочестиво, причем, еще раз повторяю, и не нужно возиться с родителями, они же, еще раз повторю, люди достаточно неприятные зачастую бывают. И все.
В Ветхом Завете такой заповеди не существует в законе Моисея.
В том-то как раз и проблема, что вот это вот предание, вот этот поступок, он считался, судя по всему, абсолютно нормальным, но для сколько-нибудь вменяемого человека, верующего, это, ну, странный очень поступок, какой-то злой, наверное, и так далее. Ну вот и все. И вот еще раз повторюсь, что вот эта вот традиция, она настолько сильно показывает глубину падения вот этого фарисейства, вот это вот странное противоречие, которое уживается в одном и том же слое человеке, вот что, в общем, понятно, почему, допустим, тот же Иоанн Предтеча или сам Господь негодовал против фарисеев, вот этих практик всех.
Я тебе хочу просто понять, откуда это могло возникнуть. Существует вот письменная Тора, существовала, а это уже устные предания, которые вот наслоились, что называется, на эту письменную Тору,
ну,
на
да,
письменный
это,
закон.
Это устное предание, это те самые предания старцев, что вот это, вот это, вот это, вот это нужно делать, там омывать и мыть руки, там всякие, ну, то, что мы читаем в Священном Писании. И это прямо соблюдалось очень тщательно. А духа закона, а сущности его в результате оно было выплеснуто куда-то вон. Всё.
А у нас сейчас так не бывает?
Может быть, вполне. Ну, то есть, как пример можно привести. Вот человек пришел в храм, допустим, да, он робко туда зашел, и его за то, что он зашел в не совсем привычном виде, но я имею в виду привычном виде, он не то, что он совсем какой-то был раздетый, голый, так сказать, пьяный и грязный, и ходящий на руках, так сказать, и сваливающий все подряд. Нет, он просто, ну, не совсем привычный вид, допустим, у него. Даже, ну, не знаю, какой-нибудь там год или несчастненький Эм изобрел. А вот с длинными ногтями какими-нибудь там розовыми, там, ресницами на 1.5 метра и тому подобное. Ну, тут такой изобрел. И вот его там, не знаю, выпроваживают как-то или на него так шибко сурово смотрят. Вот. То есть он действительно, в общем, наверное, порядки какие-то нарушает, благоприличные, это правда. Вот, смотреть на него радости большой нету, но есть же разница, так сказать. Ну, пришел, что теперь такой. Вот, ну, как пример, что называется. Или еще один момент. То есть человек пришел, как полагается, такой вот, ну. Я почему, когда про человека думаю, про женщину. Значит, что она в платочке пришла, в длинной юбке там какой-то там. Ну, в общем, молодец. На нее смотрят прихожане такие. Вот вырядилась. А то она какая. Ай.
Почему они могут так думать, если она в юбке и в платочке?
Ну, допустим, она пришла в какой-нибудь западный храм.
А, в этом смысле, ну да. В западных храмах наоборот. Кстати, насколько я понимаю, в некоторых поместных церквях женщины ходят без платков, особенно, по-моему, в греческой, для того, чтобы как-то отличаться от мусульманок.
Возможно, но я просто еще раз говорю к тому, что тут вот эти вот именно как раз устное предание «я», привычки и тому подобное, они могут заслонять и заслоняют и в нашей жизни тоже сущности евангельского, Евангелия.
Ну, и так же, как передавать свечку там нельзя левой рукой и так далее, и так далее.
Ну, насчет свечки с левой рукой – это чистое суеверие. Нет, я говорю все-таки про вещи в некотором смысле, ну, имеющие значение. Я имею в виду одежду и тому подобное. Свечка левой рукой – это полное головотепство.
Следующий вопрос связан вот с такой фразой Господа из Евангелия от Марка, 9 глава. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Этими словами многие из нас могут быть подвигнуты к тому, чтобы искушать Господа, то есть проверять, действительно ли можем все получить по своей вере. Однако на практике многие были и будут посрамлены или останутся неудовлетворенными, ибо далеко не все просьбы и пожелания Господь исполняет по разным причинам. Как правильно мы должны понимать эту фразу?
Там эта фраза достаточно конкретная. Это же, насколько я помню, говорится человеку, который действительно ему сложно верить. Он в каком-то таком состоянии, этот человек, находится, что он бы хотел бы верить, но ему это очень сложно делать. Ему нужно это. Ну, то есть, в том смысле, что у него ребенок почти что...
Это история с бесноватым ребенком, да?
Я говорю, что ребенок почти что потерян, и он не знает, что делать. И вот он в бессилии каком-то находится, и с одной стороны, с другой стороны, в надежде. То есть, вот такая очень сложная ситуация, в общем, противоречивая, разрывная. что разрывает этот человек, он не знает просто, куда податься. И потом Господь ему говорит, ну ты сколько ты можешь, вот ты веруй. То есть, с одной стороны, мне кажется, здесь жалость некоторая есть. То есть человек не может найти в себе всей силы своей, она в нем есть, конечно, но он не может вот именно как раз собраться. Это вот один момент. Второй момент состоит, мне кажется, в том, что мы все-таки говорим не просто о вере какой-нибудь куда-нибудь, а о вере верной, вере правильной. Вот такие скучные вещи. Вот сколько можешь верно верить, правильно верить, это все-таки уже от человека тут немножко зависит. Вот пусть это у тебя будет. А вот тут плюс еще, наверное, речь о сомнении идет, о том, что человек и понимает, что вот так вот верно и правильно, но ему кажется, что это невозможно, в общем-то. Но хоть чуть-чуть-то можно. А насчет того, что какие-то там, во-первых, есть какие-то абсолютно никчемные или прямо злые просьбы, там потом не к этому относится, это о вере вообще тут речи не идет. А вот плюс именно вот эта вот посрамленность, скажем так, да, про которую в вопросе речь идет, о том, что просьба не исполнена, вот это сама по себе интересная проблема веры. То есть верующий человек уже, он верующий не потому, что его просьбы исполняются, я так подозреваю, а потому что он, а временные, потому что они не исполняются, потому что, я так полагаю, вот этот вот отец, он же до этого молился как-то, наверное, просил, взывал много раз. То есть это мы видим только венец происходящего. А до этого сколько времени он просил? У всех, и, наверное, у Бога тоже. И сколько-то в нем веры, значит, еще осталось, если Господи, сколько возможно.
Ну, а как же понимать вот эту фразу, что все возможно верующему? Действительно, ведь бывают такие ситуации, когда даже и в критических моментах не о ерунде люди молятся, а выздоровление близкого человека от смертельной какой-то болезни, еще как-то.
Я думаю, что все возможно верующему. Ну, может быть, это такой какой-то покажется ответ с хитрецой, такой изворачивающийся, но тем не менее. Значит, все возможно верующему, это значит, возможно перенести неисполнение твоих просьб. Все возможно. Ты можешь это сделать.
И тем не менее, бывает ведь такое, что люди теряют веру именно из-за того, что просьба не исполняется, молитва не исполняется.
О том речь идет, все возможно верующему. Верующий человек, он действительно, у него все возможно. Проблема просто в том, что он может побояться этих возможностей. То есть я могу дойти, допустим, вот до километра, да? Я в это верю, и это возможно для меня вполне, но для меня возможно пройти 10 тысяч километров в цепях, кандалах, так сказать, и тому подобное.
Но то есть я просто не знаю своих возможностей.
Я знаю, что это мне тоже на самом деле возможно. На самом-то деле, я же знаю это. Но я могу не пойти. Вот. Я когда, допустим, читаю про протопопа Аввакума, потрясающая вещь, то есть как просто хорошо очень описано, поэтому понятно, что кроме него огромное количество людей ходило из Москвы не пойми куда. Я в тех местах и при нынешнем транспорте не бывал, и как-то сложно мне их представить, хотя понимаю, что это моя страна. А потом дошел туда и обратно. Вот, и все возможно верующему. Но он мог и не дойти, или там какой-то другой человек. Лечь и сказать, все, не могу. Не верю, что могу. Я верю, что это возможно, но сейчас нет. Вот и все. Это же процесс какой-то.
Ну, может быть, можно такую аналогию тоже провести с нашими физическими возможностями. Мы же тоже их не знаем, да? Вот как говорят, что бывает, не знаю, придавило там машиной ребенка, да, это, и мать взяла и подняла.
Да, наверное, но это немножко чересчур. Тут на самом деле просто в нормальной ситуации просто это возможно. И человек понимает, что это возможно. Мне так кажется. Я понимаю, что это могу перенести. Очень многие вещи я понимаю, что это могу сделать. Только мне очень страшно, что-то случится, и я это не перенесу. Я могу, я знаю это, но я боюсь. Это все.
В Евангелии от Марка в 9 главе есть такие слова. «Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Что имел в виду Господь под солью? Как она может быть не соленой? Мы ведь в практике нашей жизни этот образ берем от привычной нам пищевой соли, и если она не солона, то это и не соль вовсе. Что значит «поправите»? В смысле, чем вы ее сможете заменить? Ибо сама постановка вопроса имеет риторический характер, в нем очевиден ответ – ничем невозможно поправить. Как же правильно понимать это изречение Христа?
Я думаю, это будет понятно, только лишь одним указанием на то, что в Палестине, ну и вообще, насколько я помню, в тех местах, на Ближнем Востоке, очень часто пользуются такой солью, которая действительно может стать пресной. Там очень много гипса, по-моему, в этой соли. Ну, у нас не такая соль. У нас соль соленая очень, она перестать быть соленой не может.
Ну да, она годами может храниться, ничего не
делать. То есть вопросов просто нет. А там, если она долго хранится, то действительно тут другое происхождение просто немного. Вот, и поэтому для нас этот образ несколько непривычен и непонятен. Мы привыкли к тому, что у нас соль будет храниться там 25 лет, вот закупленная там в 85-м году, допустим, да, когда мы побоялись, там, что все, ничего не будет, и она такой же будет соленой. Вот. И если это понимать, то, в общем, ясно, о чем Господь говорит, что действительно для них соль может перестать быть соленой. То есть человек, допустим, христианин, вот он в некотором смысле как соль в гниющем мире, а соль, мы знаем, так сказать, она...
консервирует.
Ну да, она и важна, поэтому, в общем, без соли это вообще как без рук. Мы, может быть, сейчас это меньше понимаем, хотя тоже понимаем это. В том мире это... у нас холодильники всякие там есть и тому подобное, то есть у нас гниение.
Да, мы сейчас и говорим, что соль – это белая смерть, что это вредно, мы можем без нее прожить, а тогда мясо там солить, и рыбу и так далее.
Просто деваться не было. То есть это я вот так там читаешь о Бензона Круза, как он без соли, бедняга, он уже по этому поводу очень переживал, насколько я помню. Вот как христианин, он соль в этом мире, но если он перестает быть христианином по-настоящему, ну то есть только вот по обличию только, да, а только носит имя, а сущности нету. Вот он как соль, переставшая быть солью.
Да, то есть на упаковке написано соль, ее распаковывают, а там совсем что-то не соленое.
Ну да, да, да. То есть к нему, в общем, некое отношение такое, как к христианину, я не скажу, хорошее там или плохое, неважно. А ничего такого нету. То есть реакции не происходит настоящей. То есть все. Ну, такого очень много можно найти, допустим, вот какие-то склоки, свары идут там где-нибудь в интернете, и от христианина все равно ожидается что-то настоящее. Ну, если ожидается, конечно, а он не может ответить по-настоящему. Вот он потерял силу соли.
Ну, тут еще есть вопрос по Евангелию от Луки, 11 глава, который связан с вопросом о вере, с вопросом по Евангелию от Марка о том, что все возможно верующему. И цитата такая: «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Это место Евангелия многих может по незрелым размышлениям вводить в заблуждение. К примеру, нам известно, что и профессиональные воры молятся Богу об успехе в своих воровских делах. Относительно этой темы известно немало поучений – в том смысле, что не всякая просьба исполняется Господом, но только та, которая во благо человеку. Причем во благо такое, как понимает его сам Господь, а не человек. Поэтому мы, немощные овцы, нуждаемся в наставлении относительно того, что мы должны просить и искать, и куда стучать, чтобы быть уверенными в том, что получим просимое и найдем искомое, и будет нам отворено. Прошу наставлений в этом вопросе.
Можно, конечно, сказать, и это будет нормально, что просить и искать. Там Царство Небесного стучать в небесные...
врата.
Да, именно. А вот и нам будет отворено, если мы будем это, конечно, делать. Это понятно вроде бы, но я бы обратил внимание вот на что. Само по себе вот эта ситуация, когда человек просит, когда он ищет, когда он стучит в дверку, так сказать, а ему еще не отворяют сразу, да? Это ведь часто бывает и с Богом тоже, я так полагаю. Она хороша почему? Потому что это явно человек, который так делает, искренне так делает, да, он хотя бы немного, но он отдален от дьявольской гордости. Ну, то, что он просит как-то, он может быть, это и делает. Если уйти вот от силы этих слов, от высоты этих слов, даже тот же вор, который как большой дурак или маленький дурак просит, именно дурак, просит: «Свидетель Николай, помоги мне обворовать там вот это, вот это, вот это». Это, конечно, дурная просьба, она нулевая абсолютно, и даже с минусом каким-то. Но то, что вот он как-то вот, знаешь, «Свидетель Николай, ты его знаешь, надо попросить, чего надо же». А вот. Он чуть-чуть, но далек от гордости, хоть немножечко. И значит, есть надежда на спасение, в общем, что называется. И то же самое с просьбами, еще раз говорю, стучанием в дверь, потому что это, ну, это какая-то немножко такая же просительная ситуация, она неприятна, мы не привыкли просить, нам надо, чтобы нам дали все, сказали спасибо, там как-то вот так, нам это неприятно, что мы просим, как это мы просим, нам все должны, а вот, нам все должны. И вот именно как раз, когда в обществе воцаряется вот это понятие, что мне что-то должны и мне должны дать, просить, это уже значит унижение. С одной стороны, в общем, это, видимо, показано то, что мы движемся к крайне социальному государству, там обществу, ну, в том смысле, что нам действительно должны. А вот давать без наших всяких разных спросов. С одной стороны, вроде бы это понятно, что мы действительно, так сказать, нам кто-то обязан, а вот и что просить временами действительно штука излишняя. Но мне так кажется, что градус напряженности временами чересчур высок, именно как раз потому, что мы вообще не как-то не привыкли просить.
Ну и потом мы же воспитаны вот на этом: не верь, не бойся, не проси.
И про это тоже можно сказать. То есть вот это вот...
Гордость такая.
Ну да, в каждом Гамлет дремлет. Поэтому вот, вот в этих словах Спаситель, если еще раз, мы не будем их прям всей высоты брать, мне кажется, вот об этом много можно сказать.
Даже вот чисто в житейском плане, если смотреть, вот часто бывает, что, ну, это у женщин часто бывает такая вот заморочка, когда она что-то делает такое вот тяжелое, даже мужскую работу, ей потом говорят: ну, зачем же ты это делаешь, зачем же ты сама? А женщина говорит: а я не хочу просить, вы должны сами понимать, что мне нужна помощь, и что вы должны это сделать, а я просить ничего не буду.
Ну да, именно вот и об этом тоже можно сказать. Понятно, вот, что иногда и нужно попросить, потому что, ну, действительно, человек может не понимать, может, он забыл, там, такие простые вещи. То есть мы как-то вот сразу, почему еще обижаемся, наверное, почему не хотим просить, потому что мы думаем, что это на зло делается, да, вот, что это какой-то злобный умысел. Ну вот, что это показатель отношения. Не видно по радио моей гримасы, ну и ладно. Показатель отношения к нам. Вот и все. Чуть опросить-то еще надо. Вот такие вещи. Вот, а сам простой факт, когда я говорю, допустим, я мог бы сказать: пожалуйста, сделай вот это. А он формулируется зачастую: что, я умолять, что ли, тут на коленях должен? Не нужно никого умолять на коленях, просто сказать: вот, пожалуйста, делай это, и все. Зачастую же так. А вот. И еще вот это, мне кажется. То есть вот наше неумение просить, а только требовать, и сразу при этом требовать. И считать, что хоть ты запросить, хоть затребуйся, все равно ничего же не дадут. Нужно по-другому как-то, так сказать, нужно убить сразу, вот тогда тебе дадут. Вот это большая и очень серьезная проблема со всех сторон нашего общества.
А я вот вспоминаю еще вот в связи с этим в «Хрониках Нарнии» у Льюиса есть такой момент, когда, я сейчас не помню даже, кто из персонажей кому это говорит, речь идет о просьбе к Аслану, к льву, который олицетворяет в сказке, символизирует, олицетворяет, не знаю, как лучше сказать, Христа.
Намекает.
Аллюзия, да, правильно сказать. Вот. И кто-то из героев своему другу объясняет, что он любит, чтобы его просили. Когда вот кто-то говорит: а зачем просить-то? Он что, сам не понимает, что нам это нужно?
Это все верно. Меня тоже эта вещь поразила, потому что она, в общем, выглядит достаточно, особенно вот нынешнему исковеркованному, ну не нынешнему, вообще просто исковеркованному сознанию, именно вот как таким издевательством. Он любит, чтобы его просили. Ой, какой ужас вообще.
То есть он любит, получается, что перед ним унижают.
Да, да? Чтобы вот именно вот это вот сразу начинаются, вот эти скачки через смыслы. Чтобы его упрашивали, значит, он любит. А кто любит, что его упрашивали? Это какой-нибудь начальничек? Вот, и пошло-поехало. Все, да, да. А он любит, чтобы его просили? Не знаю, вот я вот задумался. Мне сложно, потому что я сам похожий, наверное, человек на то, что, так сказать, я не люблю просить. А почему любит, что его просили? Потому что человек такой же становится, наверное, если может просить чем-то похожее на Бога. Господь тоже просит, наверное.
Ну вот вы уже второй раз, кстати, это сказали. Я хочу уточнить для наших радиослушателей, что здесь вы имели в виду, когда говорили, что и Бог тоже стучит, и Бог тоже просит. Надо, наверное, напомнить просто, о чем здесь идет речь.
Ну, есть очень похожие про слова из Евангелия, где Господь говорит: вот стою у двери и стучу, кто отворит, тому войду и буду вместе с ним трапезничать. Вот об этих, об этом речь идет. И если мы в Евангелии встречаем, что Господь так о себе выражается, то отсюда как раз получается, что когда человек умеет просить, ну или не умеет, а по крайней мере пытается это делать, и просить без какой-то, вот, знаете, еще раз повторюсь, злобности такой, что вроде как и просит, но на самом деле и про себя думает, ну это я так только. Он становится далеким от не просящего, а берущего силой, ну то есть от дьявола, да, хитростью, там, клеветой, а становится похожим на Создателя.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня на вопросы наших радиослушателей в цикле «Трудные места Священного Писания» отвечал протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга. И спасибо вам. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и скоро уже грядущим Рождеством, потому что, может быть, вы у нас не будете в эфире до этого времени. Всех вам благ, вам, вашей семье, вашему приходу.
Спасибо, Ксения. Новый год – это, конечно, просто такие люди не православные, не христиане всякие разные. Мы празднуем только Рождество и прочие дела. Спасибо, Ксения, за беседу, спасибо за поздравления. Тоже всех хотел бы поздравить с наступающим Новым годом. Ну, продолжить после Новым годом. Мне слова всегда нравятся. Новым годом благости Божией. У нас всегда с Новым годом какие-то ожидания связаны. Они, может, немножко такие глупенькие, но нам всегда интересно, новое же, что-то новое. А вот и Новый год, то ли Новый год какой-то гадости каких-то, то ли все-таки благости. Вот христиане вроде как бы говорят, да, ситуация сложная, но мы будем внимательны, и поэтому благость Божия на нас будет благословением. Да, именно так.